Сегодня нас объединила очень важная тема – смерть и погребение Иисуса Христа. Мне бы хотелось об этом сегодня говорить, о смерти и о погребении Иисуса Христа. Мне бы хотелось говорить о том, о чем люди не любят обычно говорить. Но это то, что объединяет христиан, это то, что их соединяет вместе. Мне бы хотелось сегодня заострить наше внимание, и для начала я хотел бы прочитать текст из Евангелия Ветхого Завета, его так называют, 53 глава Исаии, 9 стих. Исаия, 53 глава, 9 стих. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. 53 глава очень подробно, пророчески, за 700 лет примерно, Исаия рассказывал о том, насколько точно описал страдания и смерть Христа. И вот одна такая деталь у Исаии, что ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Мне бы хотелось сегодня сказать о гробе, мне бы хотелось сегодня сказать об этом богатом и почему Христа не погребли там, где обычно должны были его погребать. Погребсти вместе с преступниками. Это интересная тема на самом деле. Пророчество Исаия, страдания Христа, оно включает в себя эту личность, интересную, загадочную личность. Личность Иосифа Аримафейского, того богатого, который предоставил гроб свой. Мне бы хотелось посмотреть сегодня на Иосифа, посмотреть сегодня на некоторые традиции погребения в Израиле настоящем и больше даже в Израиле древнем, потому что каждая страна, каждая нация, каждая культура имеет свои какие-то представления о жизни и о смерти. И эти представления очень точно выражаются в их традициях погребения, о том, как они погребают своих близких. Это тоже очень важно. Вот Христу назначили гроб со злодеями. Преступников в те времена и в наши не отдают хоронить домашним. Их не хоронят на обычных кладбищах. Преступник, который погиб, преступник, которого, например, привели приговор в действие, преступников этих хоронят на особых закрытых кладбищах, и иногда даже родственники не знают. Террористов в России хоронят на кладбищах, о которых не знают родственники. Их просто погребают где-то как злодеев, ставят какие-то номера, и никто не знает, где они погребены. Христу было предназначено такое же место погребения с этими разбойниками. У нас в Новочеркасске вот таких разных неопознанных, невостребованных тел, их погребают, особая такая траншея есть в конце кладбища. И как-то рассказали, как их хоронят. Их привозят там иногда в мешках, иногда в гробах. И так вот там выкладывают. И траншею постепенно засыпают. Иногда гробы становятся эти многократного использования, многоразовыми. Раз принесли, похоронили, опустили гроб, повинесли следующего. И так далее. Есть статья в бюджете любого города для погребения таких вот странников и так далее. Мне бы хотелось говорить сегодня о Христе, об этом богатом человеке. Все четыре евангелиста описали этого человека. Интересно, что он был Иосиф из Аримафеи, его называют. Иосиф из Аримафеи. Матфей о нем пишет, что он богатый человек из Аримафеи, также учился у Иисуса. Марк пишет, что он знаменитый член совета, ожидал Царства Божия. Лука пишет, что добрый и правдивый не участвовал в совете и в деле их. Иоанн пишет, то, что пишет Иоанн, мне бы хотелось вместе с вами прочитать, потому что это наиболее подробно. И смерть Христа, его погребение, Иоанна 19 глава, 38 стих. После сего, даже с 37 стиха, 19 глава, 37 стих. Также в другом месте Писание говорит, «Воззрят на того, которого пронзили. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав и смирный и алоэ, литр около 100. И так они взяли тело Иисуса, обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он был распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Так, как погребают обыкновенно иудеи. Как погребают обыкновенно иудеи в то время. Мы знаем, что традиции иудейских погребаний, они со временем менялись. Если вначале мы читаем, например, у пророков и в Бытие, например, и умер человек такой-то, и приложился к отцам его. Что это значит? Была определенная пещера, определенная могила вырытая, и человек умирал, его заворачивали и клали. И потом, когда кости истлевали, примерно через год они кости складывали в определенную нишу, там клали следующего, кости опять. И приложился, это буквально твои кости приложились к отцам, к костям твоего отца, твоего деда, твоего прадеда. И приложился к костям. Когда мы готовили передачу на телевидении, занимались этой темой, смотрели много материала с Израиля, современности, и говорили о том, что во времена второго храма или вавилонского пленения традиции погребения у иудеев поменялись, несколько поменялись. Ну, во-первых, что мест стало не так много, и люди стали каким-то образом хоронить их вместе. И еще что произошло, вот смотрите, Даниил 12.2 говорит такую интересную тему, он говорит... Даниил 12.2. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление». Смотрите, Даниил произносит интересную тему такую, что многие из спящих в прахе пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание. И люди с этого момента задумались и стали хоронить своих несколько иначе, отдельно. То раньше они просто кости складывали к костям. А потом стали кости класть отдельно, в определенных ящиках. Потому что они понимали и говорят, что кости одних отживут и пойдут в вечное царство, а другие на вечное поругание. Что люди будут разделяться по своей судьбе вечности. Это тоже интересно. И как вообще хоронили людей? Заворачивали в определенный саван, как Христа, благовониями, и клали на определенную полку в погребальной пещере. Человек примерно год там находился. За это время истлевало тело, и люди делали, потом через год делали как, так называемые вторые похороны. Они приходили, очищали остатки плоти с этих костей, перемывали кости. Откуда и пошло выражение «перемывали кости». Во время вторых этих погребений, похорон они перемывали кости и вспоминали этого усопшего. Все о нем говорили, какой он есть, какой он был и какой он остался у них в памяти. Отсюда пошло выражение «перемывать кости». И потом эти перемытые кости они клали в специальные ящики, ассенарий, как-то они их по-латински называли, или по-русски «костница». Так, буквально ящик для костей. Они их вырубали, кто-то каменные такие делали из какого-нибудь песчаника, ракушечника. Иногда делали их какие-то из негниющего дерева. И туда складывали эти перемытые кости по длине большой берцовой кости, черепа и так далее. И складывали косточки в этот ящик. Потом закрывали и клали на полочку, освобождая на определенное место в пещере для следующих покойников. Кто умирал, они также проходили этот обряд, и потом снова их клали в отдельных ящичках, таких они лежали. Такая была традиция. Иосиф купил себе гроб. И в этом для своей семьи. Он, видно, человек был богатый, он мог позволить себе вот такой отдельный погребальный гроб. Пару раз мы были в Израиле и интересовались также этой темой. Вы знаете, похоронить в Израиле – это очень дорого, со всеми обычаями. Дорого, потому что там стараются сегодня, во-первых, там уже много людей нахоронено, особенно вокруг Иерусалима. И в Иерусалиме хотят похоронить многие люди. Сегодня даже говорят, что Алла Пугачева тоже купила себе там место для погребения. Вы знаете, сколько стоит сегодня примерная пещера, такая, как похоронил Иосиф? От миллиона долларов. Задумайтесь. От миллиона долларов сегодня. Говорят, примерно такую сумму платят наши знаменитости. Но такой гроб в близости, как Иосиф Аримафейский, он предоставил, он пошел на огромную жертву. На самом деле это большая жертва для вот этого Иисуса, тайным учеником которого он являлся. Когда мы смотрим на эти традиции погребения, то мы понимаем, что Христос тоже не говорил. Когда он говорил фарисеям, иудеям, в Матфея 23 глава, он говорил им такие слова, 27 стих, он говорит: гробы окрашены, снаружи вы красивые, украшенные, а внутри вы полны костей, мертвечины. Он имел в виду вот именно вот эти маленькие так называемые гробики или костницы, куда после года, после похорон складывали кости и ставили их в определенные места там же, в этой погребальной пещере. И снаружи они были на самом деле окрашены, они снаружи были красивыми, но внутри они были полны мертвых костей. Христос уподобил фарисеев этим гробам окрашенным, буквально вот этим ящичкам. И сегодня, когда мы смотрим, что почему-то Исаия в пророчестве отдельно упомянул это, что пришел Иосиф и взял это тело и похоронил. Что мы смотрим, когда мы смотрим на Иосифа? Мы видим, что он был тайный ученик Христа. И интересно, что при жизни мы нигде никак не читаем, при жизни Христа мы никак не прочитали об Иосифе. Нет его в Евангелии до тех пор, пока Христос не умер. Он никак себя не проявил. Написано, ходил и тайно учился. Ходил, может быть, вдалеке, когда Христос учил, останавливался где-то и слушал. Он был член Синедриона, Совета 70, но он не участвовал. Это высший орган управления, религиозный орган, высший орган управления в Израиле. То есть это, ну, как Государственная Дума, можно так сказать, которая управляла, или Сенат даже, он был очень важный человек, он был богатый, благочестивый, не участвовал в Совете, когда они решили предать Христа смерти. И вот мы читаем, что отличная характеристика у этого человека, отличная, но есть маленькое «но». Он был ученик, стоит запятая, но тайный от страха от иудеев. У него было маленькое «но», которое не давало ему полностью пойти за Христом. Это был страх. Страх за свою будущность, страх потерять свое положение, страх лишиться привилегий. У него был страх. И вот этот страх мешал ему присоединиться к ученикам Христа. И он оставался в положении тайных учеников. У нас в церкви, я помню, был один человек, ну, возраста моего отца, может быть, чуть-чуть постарше. Он работал в советские времена на заводе, инженером работал, каким-то образом смог получить высшее образование, или он уверовал уже, когда он имел высшее образование. И он был регентом в нашей церкви, регентом. И сотрудники КГБ серьезно следили за нашей церковью, и все более-менее значимые братья, которые несли служение, они или сидели, или испытывали сильнейшие гонения, давление. И вот этот человек, звали его брат Николай, он попал к ним в разработку, и они на него оказали такое давление, что он, регент, просто перестал ходить на собрание. Но дома сидел и переписывал все нотные книги красивым каллиграфическим почерком с нотками. И хор продолжал петь. Он продолжал каким-то образом участвовать в жизни церкви, но он называл себя «Я тайный ученик Христа». Тайный. И только лишь перед самой смертью своей он смог переступить порог молитвенного дома. Потом он умер, потом его похоронили. И я думал раньше, что такое тайный ученик Христа? Тайный ученик. Вот Иосиф из Аримафеи был тайный ученик Иисуса Христа. Вот это маленькое «но», вот этот страх, который был у него, боясь потерять положение, примкнуть к этой такой вот, как они считали, радикальной группе учителя Иисуса, они считали, что это, ну, это лишится многих привилегий. Вы знаете, это трагедия Иосифа из Аримафеи. Трагедия, что при жизни он никак, при жизни Христа он никак не проявил себя. Это трагедия многих людей, многих сыновей и дочерей, которые приходят на могилку к маме и слезами поливают цветочки на этой могилке. Они плачут, что они при жизни не дарили маме цветы. Они плачут от того, что они не оказывали маме заботу и внимания. Они плачут из-за того, что они жили где-то далеко от мамы. Чужие люди ее досматривали, чужие люди заботились и похоронили. Она не имела необходимой заботы со стороны детей. Они плачут. Эта трагедия Иосифа повторяется в жизни многих людей, которые похоронили своих родителей и только потом оценили, что Бог делал для них через их родителей, какое благословение они имели. Это трагедия Иосифа. Но я не хотел бы сегодня остановиться на трагедии. Я хотел бы сказать, что в жизни этого богатого человека Иосифа из Аримафеи была и славная страница. Вы знаете, именно взгляд его на страдающего и умершего Иисуса Христа, отдавшего жизнь свою, именно этот взгляд и взгляд на Голгофу изменил его жизнь. И он теперь уже не был тайным учеником. Тогда, когда все ученики, будущие апостолы, они разбежались в страхе. Некоторые предали, некоторые отреклись, остальные в страхе разбежались. Один Иосиф из Аримафеи пришел к Пилату и просил тело его. Что это значит? Это значит, что он открыто признал себя последователем Христа и сказал: «Я ближайший к нему». Родные братья не пришли, Мария, мать не пришла, потому что она была раздавлена, наверное, этим горем. Она тоже боялась. Пришел один Иосиф из Аримафеи и сказал: «Дайте мне его тело, я его похороню». То есть он открыто заявил, что он уже не тайный ученик. Он открыто заявил, что он последователь этого распятого Иисуса Христа. После смерти на кресте Христа ушли страхи, ушли боязни, ушли грехи, ушли переживания. И когда он посмотрел, как страдает, умирает Христос, в том числе и за него тоже, за Иосифа, жизнь его кардинально изменилась. Поэтому в жизни Иосифа есть две части, две страницы. Вот эта печальная страница – жизнь в страхе. И вот эта страница – жизнь уже явного последователя Иисуса Христа. Вы знаете, он на самом деле большую жертву материальную понес. Во-первых, он не побоялся лишиться всех привилегий своих. Во-вторых, он понес очень серьезные материальные затраты сегодня. Новый гроб, высеченный в скале, в котором никто не был похоронен, близко от Иерусалима, во все времена стоил огромных денег. И сегодня, если вы побудете в этом саду, в садовой гробнице, вы увидите и даже, может быть, сойдете, вполне возможно, что это именно тот гроб, который Иосиф предоставил для погребения Иисуса Христа. Сегодня весь мир идет, особенно протестантские все церкви, евангельские, они считают, что вот это именно могила именно Иисуса Христа настоящая, которая была открыта 1,5 века назад одним англичанином. И сегодня мы смотрим, что Иосиф был такой не один. Чья еще жизнь изменилась во время страданий Христа? Мы знаем разбойника, который висел справа от Иисуса Христа. Взгляд на страдающего Христа, его общение со своим сотоварищем, который висел по левую сторону. И когда он смотрел на своего сотоварища, невольно его взгляд проходил через Иисуса Христа. И он говорил: мы достойное приняли, а он ничего достойного смерти не сделал. И произносит интересную фразу: помяни меня, Господи, когда ты придешь в Царствие Твое. Я не знаю, в какой момент произошло духовное рождение свыше. Но, по крайней мере, когда он начинал эту фразу, он был еще не спасенным грешником. Когда он проповедовал своему тому товарищу, но во время этой фразы, во время этой проповеди, он как раз и получил вот то истинное возрождение. Христос ему произносит в ответ фразу: «Ныне ты будешь со мною в раю». Я не знаю. Есть, конечно, вопрос для размышления. Если Христос, его грехи повлекли в ад, в каком раю оказался разбойник ныне и сегодня? Куда он попал? Со Христом в ад? Или попал в Царство Небесное, а Христос пошел туда? Это не относится сегодня к нашей теме. Наша тема – это сегодня смерть Христа на Голгофе изменила жизнь и судьбу этого разбойника. Смерть Христа на Голгофе поменяла менталитет сотника, руководившего распятием. И он сказал: «Воистину это был человек, это Сын Божий». Воистину, это был человек. Этот перекресток на Голгофе, этот крест, он изменил жизнь Иосифа Аримафейского. Он изменил жизнь еще одного человека, Никодима, который также пришел, который также наблюдал, наверное, издалека за этим распятием. И уже он не был, Никодим не был тайный ученик. Он принес состав литр около 100, это не 100 литров, литр это примерно 300 с чем-то грамм. Он принес около 36 литров на наше вещество, которое используется, специальное масло с благовониями для погребения. Это тоже большая его жертва. Это тоже открыто он исповедовал себя. Вот те тайные семена, которые зародились, учение Христа, когда он приходил к нему ночью, они сейчас проявились явно. Тайные истинные ученики, они однозначно должны стать явными. Или они останутся в том прежнем состоянии. Сила крови Агнца омыла грехи разбойника, того, может быть, сотника, Иосифа Аримафейского. Она омыла сегодня, мы считаем, что она омыла грехи и этого же самого Никодима, который приходил ночью. Эта же самая сила крови Христа, она может и сегодня омывать наши грехи и пороки. Сегодня, когда мы подойдем к этому причастию, когда мы подойдем к этим важным знакам и символам крови Христа и телу Его ломимого, мы тоже можем получить то, что получили эти тайные ученики. Может быть, мы тоже относимся к числу тайных. Некоторые дети в школе себя ведут так, верующих, что ты никак не заподозришь, что они верующие люди. Один служитель есть в нашей области, не буду называть его фамилию. Он говорит, как ему спрашивают, брат, как ты закончил институт в советское время? А он с таким достоинством говорит, никто не узнал, что я верующий. Я был тайный ученик. Иногда смотришь на некоторых детей, как они себя ведут, или людей, и понимаешь, что это тайные ученики до сих пор. Никто не может увидеть и узнать, что они открыто стали на сторону Христа. В нашем колледже, в нашей школе, на нашей работе, на дороге, где мы перемещаемся, где мы учимся, работаем или отдыхаем, все люди должны знать, что мы уже не тайные ученики. Если мы встретились с распятым Христом, если кровь Христа омыла наши грехи и пороки, то мы должны уже перейти в разряд явных учеников Иисуса Христа. Сегодня есть для этого возможность, сегодня есть для этого время, чтобы тайное стало явным. Для этого надо засветить свои грехи, для этого надо покаяться в них, для этого надо обратиться к Богу и перейти из разряда тайных учеников в разряд явных. И кровь Христа омыла, та самая кровь, которая омыла грехи разбойника, омыла Иосифа грехи из Аримафеи и Никодима, это же самая кровь, сегодня не потеряла срока годности. Она сегодня действует точно так же. Но она скоро перестанет действовать на земле, когда будет взята церковь земли. Поэтому нам надо поторопиться. И Иосиф из Аримафеи внутри себя решил, что он уже переходит на сторону явных учеников Христа. Эта внутренняя его вера, изменение, она стала видима снаружи. Он исповедал Христа так, как никто не исповедал. Он исповедал Христа не просто потихоньку в своей комнате в молитве покаялся. Он исповедал Христа перед самым правителем, перед тем правителем, который отдал приказ на казнь Христа. Он понимал, что, возможно, он тоже может уйти под арест. Но он исповедовал Христа. И Христос сказал, кто постыдится меня вроде сим прелюбодеянным, того и я постыжусь перед Отцом Небесным. А кто исповедует меня, того и я исповедую перед Отцом Небесным. Пора выходить из подполья. Пора выходить из состава тайных учеников. Пора становиться явными. Мир должен видеть церковь. Мир должен увидеть важные ориентиры. И этими ориентирами должны быть христиане. Их жизнь. Ясная, четкая жизнь христиан. Кто мы сегодня? Тайные ученики или явные последователи Иисуса Христа? Это очень важно сегодня. Поэтому важно исповедовать Христа не только внутри, в своем сердце. Важно исповедовать Его перед людьми. Только таким образом мы можем надеяться, что и Христос будет исповедовать нас перед Отцом Небесным. И поэтому сегодня мне бы хотелось вместе с вами помолиться, чтобы Господь помог нам, приступая вот к совершению этой заповеди, перейти из тайных последователей Христа, из тайных учеников, перейти, стать Его последователями явными, чтобы все люди увидели, что и на нас отображается образ Христа. Что же не ясно, Он в нас отражается, как отражался в водах. Чудное озеро Генесарецкое. Мы поем этот псалом, и он трогает наши сердца, потому что мы понимаем, что не всегда мы ясно отображаем Христа. Не всегда в нашей жизни виден Христос. Не всегда. Сегодня еще помолимся, вы знаете, о себе, прежде всего о себе. О том, чтобы в нас ясно отобразился Христос. Чтобы Господь простил нам наши грехи. Еще помолимся о том, чтобы тайные ученики перешли в разряд явных. У Бога много тайных учеников. Я много проповедую среди людей этого общества, этого мира. И я знаю, что многие люди симпатизируют и вере, и нам, и церкви. Но из-за своего положения, из-за своих званий и погон они не могут это сделать. Я помню, много лет назад я одного майора ФСБ начал каять прямо в церкви у нас, а он говорит: «Я не могу! Я на такой службе, я не могу». А бывший тоже, ну тот уже был сотрудник КГБ в прошлом, работал у нас в Новочеркасске. Он посадил ни одного верующего за решетку. Он сам об этом говорил. Знал всех верующих, знал моего отца, все прекрасно знал про каждого. У него были там досье, видно, что он серьезно этим занимался. Потом уже на пенсии, незадолго перед смертью, я стал его призывать к покаянию. Он говорит: «А у меня Библия есть». Я говорю: «Не подходит это как основание для того, чтобы попасть не в ад, а в рай». Он говорит: «Я маму подвожу к собору православному и жду, пока она оттуда выйдет, помолясь». Я говорю: «Не подходит, не прокатывает». Я говорю: «Это не... что... А что надо сделать?» Я говорю: «Надо покаяться за то, что вы делали раньше. Ну, это служба, у меня была такая служба». Я говорю: «Ну, надо каяться. Я понимаю, что вы присяги были верны, вас заставляли. Все это понятно. Но каяться надо. Надо каяться, надо исповедать грехи, принять Христа как личного спасителя. Господь примет этих людей в погонах или в пиджаках. Господь любит каждого». И сегодня мы помолимся о таких тайных учениках, которые никак еще не могут перейти в разряд явных. Аминь.